центральный орган Министерства обороны Российской Федерации, газета «Красная звезда», 19 июня 1993 года описывает состояние Красной армии на 16 июня 1941 года. Я цитирую. В сравнении с высокомоторизованными, боеспособными, современными армиями, уже созданным и создаваемым в различных странах мира, боеспособность Красной армии в настоящее время находится на низком уровне. Руководство армии состоит из необразованных и даже невежественных людей. Высший командный состав в качественном отношении неполноценный. Офицерский корпус в целом может быть охарактеризован подобным же образом. Солдат недостаточно находчив и сообразителен. Пехота – это род войск, способный выполнять приказы командования, но нельзя сказать, что она делает это хорошо. Огневая мощь дивизии слишком низка, а численность дивизии слишком высока. Кавалерия вооружена винтовками, пистолетами и саблями. Артиллерия имеет в достаточном количестве устаревшее снаряжение, но очень немного такого, которое является современным. Танковые войска не располагают достаточным количеством современных тяжелых танков. Вооружение средних танков оставляет желать лучшего, и все они ненадежны с точки зрения механики. Противовоздушная оборона является слабой с точки зрения оснащения ее современным снаряжением. Очень сомнительно, что ее вооружение может быть достаточно эффективным. Автомобильный транспорт устаревшего типа не рассчитан на эксплуатацию в тяжелых военных условиях. Система тылового обеспечения Красной армии в случае войны рухнет. Эта армия не в состоянии сегодня передвигаться быстрее, чем она это могла делать 30 лет назад. Калибр противотанковых пушек слишком мал, а их число невелико. И так далее, и так далее. В этом так называемом документе каждое слово, каждая фраза перенасыщена ложью и клеветой, причем ложью мерзкой, отвратительной и глупой. Что же это такое в сравнении с высокомоторизованными, боеспособными современными армиями, которые уже созданы и создаются в различных странах мира? Это в каких это странах мира в 41-м году были высокомоторизованные, боеспособные современные армии? Германии, да в Германии всего 3000 танков, устаревших и изношенных. В Великобритании оставалось 100 танков, которые нельзя было использовать в бою. Америка вообще начала развитие танковых войск в 40-м году. Это дикий документ, это что-то невероятное. Высший командный состав в качественном отношении неполноценный. И офицеры тоже неполноценны, а солдаты ненаходчивы и несообразительны. Численность дивизии слишком большая, чепуха. Советская мотострелковая дивизия, моторизованная дивизия, танковая дивизия, стрелковая и кавалерийская – это были самые небольшие дивизии. Но огневая мощь их резко превосходила любую дивизию мира, ибо советская стрелковая дивизия имела 2 артиллерийских полка, в то время как немецкая дивизия имела 1 артиллерийский полк. Советская дивизия имела самые современные пушки и гаубицы, а германская дивизия – каждая германская дивизия в единственном своем артиллерийском полку имела пушки и гаубицы 1914, 15, 16 годов, только слегка модернизированные. И вот какие-то мерзавцы утверждают, что калибр наших противотанковых пушек слишком мал. Чепуха. Наша противотанковая пушка была способна пробить любой немецкий танк. Ни у кого в мире такой противотанковой пушки не было. А немецкая противотанковая пушка 37 мм советские танки не брала в лоб и в борт даже не брала. Это какое-то варварство публиковать такую гадость. Тут говорится, что в Красной армии недостаточно тяжелых танков. Боже мой, да единственная армия мира, которая летом 41-го года имела тяжелые танки, это Красная армия, это лучшие в мире танки, и до Сталинградского перелома ни у кого в мире ничего подобного не появилось, ни в Японии, ни в Америке, ни в Италии, ни в Германии, нигде. Калибр противотанковых пушек. У нас 57-миллиметровую пушку пришлось снимать с вооружения от того, что не было достаточно целей для нее. Вот когда во второй половине войны появились «Тигры» и «Пантеры», тогда 57-миллиметровую пушку пустили снова в производство. А наша 76-миллиметровая полевая пушка могла тоже применяться против танков. И до 42-го года в Германии наша 76-миллиметровая пушка УСВ была самым грозным противотанковым оружием. Своих пушек у них не было. Они наши захватили и использовали против нас. И вот какие-то мерзавцы пишут о том, что в Красной армии тыл рухнет. Он не рухнул. Советская кавалерия вооружена саблями. Чепуха. На вооружении советской кавалерии стоял танк БТ-7М. Двигатель танка 500 лошадиных сил, быстроходный танковый дизель. В Германии и в танковых войсках в конце войны не появилось ничего подобного. Красная звезда могла бы высмеять этот документ, но нет. Красная звезда полностью на стороне авторов этого документа. Они предсказывают, что тыл Красной армии в случае войны рухнет. Но надо было Красной звезде сказать, вот какие-то дураки предсказывали, что он рухнет, а он не рухнул. Вот какие-то идиоты здесь писали, что автомобили наши не предназначены для тяжелых военных условий. А немцы хватали наши брошенные автомобили и использовали, ибо немецкий автомобиль не подходил для войны, а наш подходил. Итак, что же это документ и кто его автор? Как он попал на страницы Красной Звезды? Авторы этого документа – два американских майора – Итан и Мишелла. Они работали в аппарате военного атташе Соединенных Штатов Америки в Москве. И вот они 16 июня 1941 года отправили сей так называемый документ в Вашингтон. Сейчас его раскопала американская разведка и передала сотруднику Института всеобщей истории Российской академии наук профессору Виктору Малькову. Тот передал министру обороны, и министр обороны приказал публиковать на первой странице Красной Звезды в центральном органе Министерства обороны. Красной Звезде представлялась великолепная возможность позубоскалить, подсмеяться над глупыми американскими разведчиками. Да вообще, что это такое, американский разведчик? Нет такого понятия «американский разведчик». Каждый из нас смотрел голливудские фильмы. Из этих фильмов мы знаем, что представляет собой американский полицейский коп. Мы знаем, что представляет собой американский юрист. Мы много раз видели американских астронавтов. Мы знаем, кто такой американский президент. Голливуд способен создать внеземные существа. Так вот, всей фантазии Голливуда недостаточно для того, чтобы придумать образ американского разведчика. Нет его, понимаете, даже в кино, даже в романах нет американского разведчика. Невозможно такое существо придумать. У нас есть Штирлиц, у британцев есть Джеймс Бонд, у кого-то есть еще кто-то, а вот у американцев нет такого. Они просто не представляют, что такое разведчик, нет у них этого. И вот два кретина, два американских майора, написали полную чепуху, не представляя совершенно ничего о Красной армии. И вот бы Красной Звезде сказать, как глупа американская разведка, как глубоко она заблуждалась. Но нет. Комментарий Красной Звезды таков. Вот эти люди после войны занимали генеральские должности. Это высокие профессионалы. То есть все, что они говорят, это чистая правда. В любой стране, в любой нормальной стране, вот такая клеветническая газетка была бы немедленно прикрыта. А заодно вот этот самый Виктор Мальков, который работает на американскую разведку и по ее заданию привез этот мерзостный документ в Москву, его бы из Академии наук выгнали. А если нет, то собрались бы многомиллионные демонстрации и требовали бы прикрыть всю эту лавочку, всю эту Академию наук, если в ее рядах находятся мерзавцы, подобные Виктору Малькову. В любой стране министр обороны, который приказал публиковать такую гадость на свою армию, этот министр обороны давно бы сидел в тюрьме. А у нас никто его не тронул. Все наши так называемые патриоты никак, никто из них не возразил. Всем им очень приятно, когда наших генералов, когда наших солдат обзывают небоеспособными, глупыми, бездарными, когда нашего русского солдата обзывают неспособным ни на что, несообразительным и ненаходчивым, когда нашу технику втаптывают в грязь. Так вот, нашего министра обороны никто за такие публикации не тронул, никто его не упрекнул. Раз ты публикуешь гадость на свой народ, на свою армию, вот тебе целый флот мерседесов, вот тебе дачи, вот тебе виллы, вот тебе огромные состояния. И тут же КГБ бросилось на защиту министра обороны России. Вот на страницах «Красной звезды» выступает генерал-лейтенант КГБ Кирпиченко. Он сообщает, что «Красную звезду» он ужасно любит. В отличие от других газет, «Красная звезда» публикует, по его словам, патриотическую информацию, которая дается в интересах государства, в интересах армии. Стоп, гражданин генерал, когда вас обзывают неполноценным, вас лично и всю вашу братью, и вашу армию, и всех ветеранов, весь наш народ обзывают неполноценным, вы считаете, что это в интересах государства и армии? Странный вы товарищ, гражданин генерал. Или вот чекистский журнал «Шпион». Выступает некто Крахмаль и клеймит меня. И он мне рассказывает, что Красная Армия ни на что была не способна, и народ у нас бездарный. И задает ехидный вопрос, читал ли я документ американской разведки в нашей Красной Звезде. Да, читал, гражданин Крахмаль, читал я этот документ. Так вот, повторяю, в любой стране такую газету немедленно прикрыли бы. В любой стране офицеры армии выступили бы против этой газеты. Корреспондентов этой газеты ловили бы по стране, как бешеных собак. А у нас «Красная звезда» — это самый главный орган, который воспитывает в нас патриотизм. Невероятное, чудовищное исключение. Как только заходит речь про 22 июня, мы начинаем сами лить на себя грязь. Мы сами себя обзываем неполноценными. Мы собираем грязь по всяким Вашингтонам, свозим в Москву и публикуем здесь. А потом западные эксперты уже ссылаются на «Красную звезду». Вот «Красная звезда» обзывает русский народ неполноценным. Вот это опубликовано в «Красной звезде» 19 июня 1993 года. В остальных газетах то же самое.